Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наше спасение осуществил и применительно каждому из нас осуществляет, даруя прежде всего Своей Церкви, Святой Соборной Апостольской, как богочеловеческом организме, даруя полноту освящения и промышляя каждым из нас. Но с нашей стороны важно участие как попытка исполнения его заповедей. Попытка, потому что сам человек своими силами исполнить заповеди без помощи Божией тоже не может. Поэтому, наверное, уместнее рассуждать именно о попытке, об усилии человеческом в исполнении именно богочеловеческом, того, что Господь от нас ожидает, как прежде всего такое живое стремление к Нему, как источнику жизни вечной и как, собственно говоря, к источнику той силы, которая может помочь исполнить Его заповеди и научить общению с Ним же. И вот человек – такое, можно сказать, удивительное существо, что, с одной стороны, обладает свободной волей по отношению к самому Господу и к собственному спасению, к делу собственного спасения. А с другой стороны, человек – существо вроде как немощное и сам не может спастись без Бога. Но вот эта вот возможность реализации свободной воли уже в греховно поврежденном существе человека, она порой принимает такие причудливые формы, как своего рода спор с Богом, такое противостояние правде Божией, которая основывается, пытается основываться на своей правде человеческой, и в этом порой извращает основные, можно сказать, Богом данные истины, смыслы, саму необходимость и возможность спасения. И мы видим, что это происходит еще с древности, и живейший пример – это сам Израиль. К своим пришел, и свои его не приняли. Истинный Мессия, Спаситель, приходит именно к своим, как к Израилю, кому дан закон, единобожие, все необходимое для приятия Мессии, для спасения, и большинство Израиля его же отвергает, собственного Мессию, Спасителя и саму истину. Действительно, уму непостижимый в том числе парадокс, но он присутствует в евангельской истории самым таким очевидным образом. И при этом ведь речь идет не о каких-то богословских тонкостях и глубинах, как если покопаться так в истории того, что называются догматическими спорами, можно найти такие темы до сих пор до конца неизъяснимые, до сих пор о которых идут споры, какие-то дискуссии там с теми, кто, допустим, не принял Халкедонский собор, к примеру, теми же монофизитами. Он, к примеру, попробуй на эту тему поговорить с армянами, но армянами не теми простыми, которыми вообще никакой разницы не понимают, а которые знают собственное вероучение. Там в такие дебри можно углубиться еще времен Кирилла Александрийского с использованием тех догматических формулировок в христологии, благодаря которым тогда они разошлись с магистральными догматическими путями православия как такового. Но это так к слову, а если мы возьмем Евангелие, евангельскую историю, мы увидим, что о чем спор-то? Как спастись, спрашивает законник, как наследует жизнь вечную некий законник израильский? Исполняй заповеди основные. А какие были основные помимо 10 Моисеевых? Всего 2. Возлюби Господа Бога твоего всем помышлением, всем сердцем, да, ну, в принципе. И ближнего своего, как самого себя. Ага. А кто мой ближний? Ну, с точки зрения древнего Израиля, это да. Что ответит Христос? Неужели какой-нибудь иноплеменник, там, язычник густопсовый, он может истинному израильтянину быть ближним? Но Господь отвечает, да, что некий человек шел из Иерусалима в Иерихон, как говорят святые отцы, в духовном смысле шел из Иерусалима действительно на какую-то чужбину. А в буквальном дорога из Иерусалима в Иерихон действительно была очень опасной. Там очень много бывало происшествий криминального характера, как можно сказать, в наше время бы выразились. Много разбойников, нападений, грабежей, убийств. Вот действительно он попался разбойником, его не убили, чудом оставили ограбленного, всего израненного. С точки зрения духовной, все равно, что бесы напали на человека, удалившегося от Бога, и еле живого оставили в плане духовном, израненного всего грехами, страстями. И кто же ему помог? Ну, как мы видим, священник и левит прошли мимо. Священник с точки зрения закона Моисеева вполне правомерно, потому что он не имел права к мертвому, в особенности телу прикасаться, а ему надо было, видимо, на служение идти. Левит с меньшим основанием прошел, потому что на него этот запрет в меньшей степени, как на священника ветхозаветного, распространялся, причем он вроде как тоже посмотрел, но не стал помогать. Ну и вот мы видим в этой притче, что помогает-то некий самарянин, с точки зрения израильтян неверный, происхождение в плане национальном тоже сомнительного, смешанного. Но именно он возливает масло и вино, отвозит в гостиницу, которая в духовном же смысле является образом церкви, и поручает гостиннику, дает ему средства. Здесь же можно под гостинником усматривать, как говорят святые отцы, новозаветное уже священство в богочеловеческом организме церкви. «Пока не вернусь, а если что и сдержишь, воздам тебе». Ну и действительно, кто же ближним оказался этому впадшему в разбойники? Здесь уже переворачивается смысл несколько. То этот законник спрашивал, а кто это мой ближний? А здесь вопрос, а этому-то пострадавшему кто оказался ближний? Законник боится произнести слово «самарянин», что это самарянин, иноплеменник, еретик. Он говорит, оказавший ему помощь. Ну, действительно, так оно и есть. Тут против смысла очевидного трудно возражать. Господь ему говорит, иди и ты твори так же. Он не указывает ему, что это же самарянин был, это еретик был, а ты чего? Это сами законники, фарисеи, говорили Господу, истинно мы теперь знаем, что ты самарянин, и в тебе бес. Но то, что в нем бес, Господь возражал, потому что действительно, какое согласие между Христом и Велиаром, если ваши дети изгоняют, так сказать, Вельзевула, чьей же силой. Вот. А против того, что он в их глазах самарянин, да, вот, язычник, еретик, Господь уже и не возражал. Чего толку было с ними спорить? Но вот эти вот повороты смысла, такого определенного, в контексте евангельском и, паче того, в контексте израильской истории, они очень характерны, и, опять же, парадоксы исторические и духовные в том, что они повторяются. Фарисеи – это законники не только те, кто 2000 лет назад имели место быть и потом исчезли с арены мировой, духовной, религиозной и церковной истории. Нет, они появляются вновь и вновь из поколения в поколение. Но если мы посмотрим трезво на нашу историю и христианскую, и духовную, а почему с Россией в 17 году и с церковью, и с православными, и с христианами, с церковью как множеством стен в том числе, такая великая сокрушительная катастрофа произошла, вполне сопоставимая с разрушением храма в 70-м году, ветхозаветного Соломонова. Она же не случайно произошла из-за отвержения Мессии. А почему же такая катастрофа происходит с нашим народом, а не из-за подобного же рода отвержения Мессии, как бывшие свидетелями этого некоторые христиане, не утратившие веру, а даже возгоравшиеся ревностью к Богу, говорили в то время, а не произошло ли великой подмены в нашей истории, когда церковь перестала служить истинно Христу и его заповедям, а стала служить кесарю, государству. Да, эти обвинения, иногда они очень так высказывались, что ли, яростно, не во всем справедливы, потому что кесарь-то был христианский, православный, не языческий все-таки, это очевидно. Но какая-то доля истины в этом, можно сказать, своего рода обвинение есть, потому что иначе такой катастрофы бы не произошло с монархией православной и с русской церковью. Потому что перестала во всей полноте Церковь служить правде Божией и начала слишком размениваться по земным, так сказать, делам, вопросам и благам. Фарисействовать стало в огромной массе слишком очевидным образом, увы. Почему Господь эту катастрофу и попустил. Потом уже в контексте последующих гонений и событий, к примеру, к этой же теме, такой удивительный писатель и христианин Сергей Фудель говорил о неком темном двойнике церкви, что при всем внешнем благолепии и на словах исповеданий вроде Евангелия темный двойник не церковь страдает сама истинная, не Христос в этом виноват, а вот некий темный двойник, фарисействующий, такой законник, такой выступающий как раз-таки в роли уже праведника, он часто имеет место быть. И вот нам надо, имея веру, в какое время мы не жили, по примеру этого законника, если мы вопрошаем у Господа, а кто нас ближний, а как нам жить духовно, чтобы спасаться, обратиться к истинной евангельской любви, к начаткам ее, к истинной такой постановке вопроса о исполнении заповедей, чтобы мы пред Богом не фарисействующими выглядели, не законниками, вот, а истинно способными осуществлять заповеди любви, быть способными оказать милость, помощь другому человеку, возлюбить этого другого человека, как Господь и говорит, как самого себя, и в таком случае начать истинно учиться любви к самому Господу. Тут одно без другого невозможно, и, Господи, покажи нам это, укажи нам на это, подскажи, как действительно об этом не забывать, научи нас этому, потому что это действительно и есть основа спасения для жизни вечной. Аминь.